Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Всегда вовремя поговорить о вечном и важном, в частности, о том, как нам развиваться на духовном пути. И рабочие методы духовного возвышения писал в своем труде святой Рупа Госвами, и мы их продолжаем изучать под руководством Александра Багдасарова, выпускника ведического ашрама и проповедника. И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, Бхакти Расамрита Синдху. Сегодня у нас 30-й метод, который называется арчанам, или поклонение божеству. Еще раз обращусь к системности, с помощью которой Рупа Госвами подает эти все методы и материал, так как когда мы воспринимаем системно, то намного глубже возможно усвоить эту информацию, вот, и эти методы. То есть первые три метода, которые он озвучил, касающиеся гуру, он сказал, что это самые важные, без них никуда, вот, без них можно запутаться, без них можно по-своему субъективно понять, каким образом служить Верховной Личности Бога. Первые 10 методов являются видхи или определенными предписаниями, как нужно себя вести, то есть что нужно делать для того, чтобы духовно развиваться. Вторые 10, это с 11 по 20 метод, они назывались нишетхи или запреты, каким образом не потерять то, что уже накоплено, то есть каким образом залатать дыры вот, в кувшине, который наполнен духовным опытом, для того, чтобы этот духовный опыт не растекался и не вытекал через эти дырки. Вот. И дальше у нас начинаются перечисления различных методов, которые непосредственно касаются различных сфер жизни. Да? В частности, каким образом можно задействовать свое тело, или мы с вами смотрели, каким образом человек может задействовать ноги в служении Богу. Да? Это посещать святые места, обходить храм, делать парикраму, то есть совершать какой-то обход каких-то святых мест, вот, склоняться перед Верховным Господом. И сейчас у нас будет тоже ряд методов, посвященных служению божествам. Начать я хотел бы с текста из Бхагавад-гиты. «Явасаят микабудхи экеха курунандана». Бахуша Кхахи Анантащам Будхайов Явасайнам. Это видение, мы начнем этим текстом, который говорит о том, что очень решительны те, кто идут по пути духовной практики. Их разум, он исполнен решимости. Но при этом многоветвист разум тех, кто нерешителен. Вот. И сегодняшний наш метод арчана или поклонения божествам напрямую связан с этим однонаправленным разумом. Однонаправленный разум буквально можно визуализировать как такой вот лазерная указка, кто пользовался когда-то, в детстве у меня был такой прибор. Вот, когда ты его на большое расстояние направляешь, на какой-то предмет, даже на огромном расстоянии, вот свет луча этого точки, он сохраняется, то есть его видно. Вот, который светит всего лишь на ограниченный промежуток пространства. Вот, почему? Потому что этот свет сфокусирован. Вот. И также тот, кто занимается духовной практикой, если он сфокусирован на цели, если он сфокусирован на тех методах, которые он совершает, то у него будет успех. Такой человек обязательно достигнет успеха, то есть его духовное сознание будет развиваться, его отношения с Богом будут укрепляться. Но при этом есть другой текст, Бахушакха, да, то есть вторая часть этого текста. Бахушакха, у кого много ветвей в разуме, то есть многоветвист этот разум распылен, как вот из душа вода течет. Вот, то Будхайогевасайна, у него не будет самадхи, то есть он не сможет сосредоточиться, не сможет углубиться, просто будет по поверхности идти. Вот, и сегодняшний метод, в частности, арчана, поклонение божествам, тут ряд методов, приводит Рупа Госвами, 30-й, 31-й, 32-й, по-моему, даже, они как раз-таки связаны вот с этим процессом поддержания. То есть каким образом каждый из нас, вставая на духовный путь, он, может быть, наверняка замечал, что слушая или повторяя мантру, или же служа духовным людям, мы чувствуем какое-то возвышение, мы чувствуем, что наше сознание оно поднимается. Вот. Но зачастую мы сталкиваемся с проблемой, что мы не можем удержаться на этом уровне. То есть в какой-то момент происходит какое-то заваливание опять в материальные какие-то вкусы, материальные устремления. Вот. И это... Ну, я думаю, что это правда, это реальность большинства. то есть по-настоящему задержаться или как-то ну, в каком-то таком хорошем состоянии духовном на длительный промежуток времени и вообще, в принципе, уже по жизни это задача многих. Вот. И как раз-таки арчана, вот этот 30-й метод, 31-й, 32-й, это как раз-таки те методы, которые помогут нам это сделать. Буквально арчана означает поклонение божествам. Сейчас мы вкратце напомним, что это означает. Это поклонение божествам. Если духовный искатель привносит в свою жизнь этот вид духовной практики, то он легко может заметить, что тот уровень какой-то чистоты или тот уровень духовного восприятия реальности, который он достиг посредством какого-то усиленного процесса, не знаю, побывал на фестивале там, или пообщался с духовным учителем, вот, или же просто почитал священное писание, как-то получилось углубиться по милости в священное писание. Вот, если же человек также на постоянной основе просто привносит в свою жизнь поклонение божествам, то он может видеть, что этот процесс он помогает ему оставаться вот на этом уровне чистоты, не деградировать. Это лично мой опыт. Я сам тоже так делаю, и Рупа Госвами также это транслирует. То есть это мы смотрели разные методы, и даже те тексты, которые приводит Рупа Госвами, иногда какому-то методу он говорит, что человек очищается от грехов. Помните, там, птицы греха, они улетают, подобно тогда, там, когда человек склоняется, да, перед Верховным Господом, то есть очищение. Да. Потом мы смотрели там, какой-то другой текст, да, какой-то другой метод, там, его сознание возвышается, он получает освобождение. Вот. То есть разные варианты, да? Разные результаты, которые могут быть. В конце потом Рупа Госвами скажет, что хотя я и судил какие-то материальные результаты, результаты этих анг только духовные. Он потом объяснит, каким образом это работает. Но суть сейчас, которую мы хотим проявить, это то, что именно поклонение божествам, это как раз-таки тот результат, что мы обретаем вот эту вот стабильность, то есть возможность не обратно не скатываться. Вот, как человек, который поднимается в гору, и ему важно, чтобы когда пока он отдыхает, как-то очень стать так удачно, да, закрепиться, скалолазу, например, закрепиться. Вот, минимум 3 точки опоры должно у него быть, чтобы потом снова не сорваться с горы и не полететь вниз. Так и здесь нам нужно закрепиться. И поэтому поклонение божествам – это как раз-таки этот метод, который помогает и дает такие результаты. Удерживаться достигнутым. И потом продолжать свой путь дальше. Таким образом, такими небольшими чекпоинтами, да, нужно постепенно взбираться в эту гору духовного знания. И когда человек уже достигает какой-то определенной стабильности, на санскрите это называется ништха, дальше процесс идет уже по, так сказать, по ускоренной программе. Дальше вот эта стабильность, она уже сама по себе дает ему фундамент для того, чтобы его духовный вкус углублялся. И после того, когда у него есть эта стабильность, его духовный вкус углубляясь, уже начинает звать его сам в эти духовные сферы. То есть ему уже не нужно прилагать усилия, ему уже не нужно как маленького котенка приучать к миске с молоком, макая его туда носом. Вот. Ему нужно уже просто стабильно продолжать. Это его естественное состояние, его естественные духовно развитые вкусы начинают звать его все дальше и дальше. Таким образом его духовная практика начинает идти уже не в гору, а, ну, так сказать, можно сказать, по прямой или, может быть, даже с каким-то уклоном уже вниз, только уже вниз, не в сторону деградации, а в сторону прогресса, просто это становится легко. Вот. Таким образом это происходит, поэтому арчана, она как и в начале, так и в конце, так и в середине, она важна. То есть люди поклоняются божествам, даже те, кто достигли высочайших уровней. Мы знаем, что у святых, даже у того же Рупы Госвами, было свое божество, Говинджи, которому он поклонялся. Вот, поэтому это не значит, что в какой-то момент мы оставляем эти методы. Но в начале, на начальных этапах это то, что очень сильно нам помогает. Это то, что дает нам стабильность. То, что дает нам возможность не деградировать. Окей, это небольшое введение. И сейчас мы непосредственно посмотрим сами эти процессы. 30-й метод Адха-Арчанам. Шудхи Нясяди Принванга Карма Нирваха Правакам Арчанам Патачаранам Сян Мантрену Пападанам. Арчана означает сопровождение мантры, предлагать божеству различные предметы, предварительно совершив Бута Шудхи и Ньясу. Итак, кто же такие божества? Для того, чтобы те, кто, может быть, впервые к нам присоединился, чтобы у них было правильное понимание вообще сути беседы. Это не просто какие-то выдуманные идолы, как зачастую воспринимают обыватели или люди, у которых нет знания. Божества – это непосредственная форма верховной личности Бога, которая описана в священных писаниях. Это не просто придумано кем-то, это не просто вот чей-то каприз, вот я вот хочу такой форме поклоняться. Это определенным образом связь с Верховным Господом посредством определенных форм поклонения, которые предписаны в священных писаниях, и эти предписания, они очень строго регламентированы определенной наукой, вот, ведической наукой. И то язычество, которое зачастую мы видим там в фильмах различных, или как оно у нас представляется в уме часто, это просто какие-то отголоски, немножко деградированные, то есть какие-то отголоски уже пережеванные, как-то оккультуренные, да, какими-то культурами, как раз-таки вот этой ведической культуры, где люди поклонялись божествам, этих божеств было множество, но здесь Рупа Госвами нас непосредственно концентрирует на форме верховной личности Бога, Бхагаван. Бхагаван значит единственный тот, кто обладает всей бхаги, то есть всеми богатствами. Вот, и он один, его имя Кришна. Кришна означает всепривлекающий, уникальный. Такого не существует. Он один. Эко Бахунам, Йоги Дадати Камал. Он один. Остальные есть тоже могущественные, но не такие, как он. Он самый верховный. И эти формы божеств, их есть разные вариации, согласно тому, в каких настроениях преданный или духовный искатель он поклоняется верховной личности Бога. В зависимости от этих настроений существуют различные формы, в которых Господь принимает это поклонение. Вот. Поэтому это не просто какая-то выдумка, не просто чей-то каприз или чья-то фантазия. Это сугубо научный метод связи йоги в этом материальном мире с верховной личностью Бога. Подобно тому, каким образом для того, чтобы отправить письмо, не нужно идти в главпочтам. Для этого можно просто положить письмо в какой-то ящик, почтовый ящик, который находится на отдалении от этого главпочтамта. И знаем, что этот ящик, он был регламентирован и установлен главпочтамтом. Мы полностью уверены, что это письмо обязательно дойдет до адресата и обязательно главпочтамт исполнит свои обязанности и это письмо доведет до адресата. Поэтому мы в этом уверены. Так и здесь. Есть разные формы божеств. Они могут находиться у нас дома. Мы можем им поклоняться у себя дома. Или же это может быть где-то в каких-то других местах. То есть, и если это мы делаем правильно, эти формы могут быть не похожи друг на друга. Но если это авторитетная форма, она была правильно установлена и совершается правильное регламентированное поклонение, то это подобно тем же почтовым ящикам, которые являются представителями главпочтамта, так и эти формы божеств являются непосредственной инкарнацией или проявлением в этом материальном мире в духовной личности Бога. Это сложно объяснить или доказать, или как-то рассказать тем, у кого нет этого опыта. Почему? Потому что, ну, если вы попробуете, например, поклоняться, не знаю, своей кровати, да, вот, которая вот у вас стоит, наверняка у каждого в квартире, то вы не ощутите никаких, даже если вы очень сентиментальный человек, никакой связи, йоги и так далее, или стулу, не знаю, какому-то шифонеру, да. Вот. Но если же вы, например, также начнете поклоняться деревянной форме Верховной Личности Бога, то если она правильно установлена и вы следуете тем регламентам, которые предписывают Писание, вы почувствуете, что это не просто какой-то акт, это не просто какой-то ритуал, это не что-то такое, вот, какой-то мистический процесс. Нет, это непосредственная связь, то есть у вас внутри будут происходить определенные процессы, вот, которые вы ни в коем случае не спутаете с каким-то дешевым сентиментом материального мира. Это немножко в сторону для тех, кто не знаком с этим процессом поклонения божествам или арчанам. Итак, в этом стихе говорится, что арчана означает сопровождение мантры. То есть, опять же, это не просто так, да, что я вот взял божество и начинаю ему поклоняться, как хочу. Буду, не знаю, читать ему стихи Александра Сергеевича Пушкина, Вот, и предлагать ему буду, не знаю, какие-то, не знаю, ящик с инструментами, гвозди буду предлагать ему. Решил так поклоняться божествам. Это неправильно, так не пишет Писание. То есть есть определенные мантры. Мантра, мы знаем, что это такое. Это определенная звуковая вибрация, которая в звуке содержится ее материальная экспансия. То есть это определенный звук, который несет в себе смысловую нагрузку, которую определенным образом трансформирует тонкую и даже грубую материю. Поэтому, когда человек поклоняется божествам, предлагаем какие-то предметы, может быть, кто-то из вас видел, предлагают благовоние или огонь, или же предлагают воду, вот, предлагают воздух, омахивая божества различными веерами. Да? Вот, все это предлагается посредством мантр. Вот, это как раз-таки тот регламент. И тот человек, который это совершает, он должен знать эти мантры, как надо произносить. Вот, и тогда божество принимает это. То есть это, видите, опять же, все не просто так вот, как хочется, так и делаем. Но это ничего сложного в этом нету. Даже начинающий человек, даже человек, который только встал на духовный путь, он может соприкоснуться с этим наукой, вот, он может научиться этому у знающего человека. Вот. И обязательно я рекомендую каждому установить в своем доме божество. Есть формы божеств, которые очень милостивый, их может установить каждый, и при этом не нужно каких-то высоких стандартов. Вот можно стандарт, так сказать, обсудить с тем человеком, который вас обучает, и подобрать тот стандарт, который будет вам по силам, но при этом будет немножко на вырост. Вот, таким образом, это будет и вас определенным образом закалять, да? Вот, и вы не будете, так сказать, прыгать выше своей головы, да, постепенно будете развиваться. Поэтому ничего сложного нет, все эти мантры каждый из нас может выучить и произносить. Итак, предлагать божеству различные предметы. Предметы я описал: огонь, вода и так далее, вот цветок, плод какой-то, то есть разные предметы. Но опять же, список не совсем широкий. Почему? Потому что опять предлагать гвозди или же мясную продукцию, или продукцию убийства, или продукцию алкогольную и наркотическую, это все не принимают божества. Это современные спекуляции, что как будто бы предлагая им это, они тоже удовлетворяются, когда мы предлагаем гашиш или какие-то другие наркотические вещества. Предварительно, значит, перед тем, как начать поклонение божествам, нужно совершить будда шутхи или ньясу. То есть это определенный вид медитации, когда человек настраивается на то, что он сейчас будет делать, кто он и кому он будет поклоняться. Это опять же набор определенных мантр, молитв. Вот, читая эти мантры на санскрите, слушая перевод, мы вспоминаем о нашем положении, о наших отношениях с Верховной Личностью Бога. И таким образом настраиваем себя правильным образом на то, что сейчас будет происходить. Окей, следующий текст. Преданное служение лотосным стопам Верховного Господа – это первопричина всех совершенств. Человек, который может Причина всех совершенств, которые человек может обрести в раю, в обители освобождения, на земле и на высших планетах. Комментарий Джива Госвами. В стихе подчеркивается значение метода арчана, который здесь назван мулом или корень, что придает ему особое величие по сравнению с практиками, отличными от бхакти. Тем не менее, следует понимать, что величие других анбхакти ничуть не меньше. Здесь прославляются определенные акценты. Вот эта анга, 30-я анга, она также будет повторена, насколько я не ошибаюсь, это будет 60-я анга, последняя пятерка, всего их 64 этих метода, да, и вот эти пять могущественных, которые будут озвучены в конце, 60-я по 64-ю, они самые могущественные. После этого Рупа Гасвами приведет текст и скажет, что человек, который совершает эти пять методов, он с легкостью может достичь Бава-бхакти. Бава-бхакти – это цель практики садханы. То есть цель, когда мы практикуем несовершенную духовную практику с какими-то примесями материальных различных сложностей. То есть у нас есть какие-то еще несовершенства, но мы стараемся. И цель этого всего – это бава-бхакти или эмоциональная связь с Верховной Личностью Бога. То есть определенные эмоции. Когда Господь уже не просто для нас какой-то факт веры, да, в который мы уверовали, а это что-то, с кем, или кто-то, точнее, извиняюсь, этот кто-то, с кем мы непосредственно контактируем вот, уже в своей реальности. в сферу, через сферу эмоций или же через сферу даже какого-то восприятия. То есть мы можем его иногда увидеть, услышать, почувствовать его запах. Таков уровень Бава-Бхакти. Это не просто какая-то шизофрения, как может сейчас показаться, когда я рассказываю. Это духовный уровень, когда человек, преодолевая оболочки материи, но находясь при этом еще в этом мире, способен воспринимать духовную реальность и воспринимать духовное тело духовной личности Бога. То есть, это реальный уровень, такова цель. Поэтому эти методы, вот эти пять методов, они, по них мы говорим позже, но один из них — это поклонение божествам. Они настолько могущественны, что даже человеку, у которого нет сильной веры, вот, они способны поднять до этого уровня очень быстро. И потом говорится дальше. Что уж говорить о тех, у кого есть вера в эти процессы. То есть это сильный метод. Очень сильный. Если сравнить его с другими, например, да, хотя, может быть, это не совсем правильно, но все равно мы это сделаем для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность поклонения божествам. Например, сравнить его с там, приносением поклонов, да, или же, там, как вы еще смотрели, обходить святые места, да, парикрама, или что у нас тут было, вставать, да, при виде божеств, нашить гирлянды. То есть, если сравнить вот с этими всеми методами, то, конечно, это совершенно другая весовая категория. То есть, поклонение божествам – это одна из могущественных анг. Здесь также в нашей системе, да, вот системной, этих 64 методов, вот эти 5 могущественных, они выделяются как царские анги, то есть они самые сильные. И вот сегодня мы с одной из них, первой, да, знакомимся, 30-я. Она потом повторится еще, по-моему, она будет 61-я или 63-я, точно не могу сейчас сказать. Вот, и сейчас он нам, Джива Госвами, говорит, что в этом стихе подчеркивается значение метода Арчина, который здесь назван мулом или корнем. То есть этот метод, он является корневым, то есть один из этих 5 корней, да, в бхакти. То есть он очень могущественный. Что придает ему особое величие. Тем не менее, следует понимать, что величие других анг бхакти ничуть не меньше. Если нет возможности заниматься арчаной, в этой роли может выступать какая-либо другая анга. Приведенный ниже стих показывает, что Господь является источником всего знания, а следующий, что Господу является, следует поклоняться в любых обстоятельствах. То есть, еще раз, получается, что эта арчана – очень могущественный метод. Но при этом нельзя сказать, что какие-то другие методы плохие или недостаточные какие-то, да, то есть подчеркивается могущество, но при этом не понижается значение других методов, которые мы проходили с вами и будем дальше проходить. Вот, поэтому здесь он говорит, что если у вас нет возможности заниматься арчаной, в этой роли может выступать какая-либо другая анга. Какая-либо другая анга, это имеется в виду из этих 5 основных. Я, наверное, их назову все-таки. То есть эти 5 основных, это первое, это общение с духовными, продвинутыми людьми. На санскрите это звучит как саджати, снидха, бхагават, садусанга. Там даже, если более затитализировать, общение с близкими по духу духовными людьми, бхагават, садусанга. Вот, то есть это близкое общение с близкими по духу, саджати. Вот. Это 60-й метод. Следующий – это нама санкиртна, воспевание имен или мантр, которые состоят из имен Верховной Личности Бога. 61-й. 62-й – это как раз-таки, насколько я не ошибаюсь, это поклонение божествам, арча виграха. 63-й – это у нас изучение Шримад Бхагавата, или же священных писаний, погружение в них, свое сознание. И 64-й – это посещение святых мест или мест паломничества. Мадхураваса, проживание в святых местах. Вот эти 5 методов, они могущественны. Если у человека, например, нет возможности поклоняться божествам, ну просто нет божеств, или же его такое тяжелое материальное состояние, что он не способен это делать, вот, или же занят там, и так далее, то он, конечно, может совершать какие-то другие методы из этих 5, да, а именно слушать Шримад Бхагаватам, воспевать мантры, состоящие из святых имен, или же общаться с продвинутыми духовными людьми. Вот. И это, в принципе, в какой-то степени, то есть это может быть заменить, да, заменить арчану. Но при этом важное настроение, которое сейчас хочу протранслировать, часто можно услышать, Например, ну, я вообще-то не, там, не человек, который поклоняется божествам. Я там, преданный там, киртана или там, воспевание имен Бога. Я там, не пуджари, там, не тот, кто поклоняется, не священник. Да? Вот. Это чуть-чуть неправильное настроение. Почему? Потому что если человек действительно духовный и он ищет отношений с Богом, то любой метод ему будет заходить, да, как говорится. То есть ему будет нравиться любое служение. Да. Естественным образом, согласно его спецификам, каким-то психотипу, там, каким-то эмоционально-психофизическим состояниям его сознания, ему может тянуть каким-то, ну, методом. Но это не означает, что другие он будет исключать из своей жизни, вот так осознанно. То есть осознанно мы никакие методы не исключаем, они все приятные. И жизнь духовного искателя это просто жизнь в счастье. Почему? Потому что один метод духовного возвышения сменяет другой, потом сменяет третий. И так вот весь день проходит в том, что человек совершает просто духовное служение. Вот. Поэтому какое-то такое осознанное отрезание себя или отсекание от себя от каких-то методов, а именно служение божествам, это, ну, значит, что человек просто не до конца понимает, насколько это могущественный и важный метод. У него просто нет этого опыта, и поэтому как-то не обладая знанием из-за своего невежества, как я говорю, что я, например, там, не тот или не тот. То есть, может быть, просто его акценты могут быть смещены, и у него какого-то метода больше, чем других, но при этом никакой метод он не отсекает. То есть, они все вкупе помогают человеку жить духовной жизнью, а не материальной жизнью. Вот. Почему? Потому что они просто присутствуют в его жизни, сменяя один, сменяя другого. Поэтому здесь Жива Госвами говорит, что если нет возможности заниматься арчаной, в этой роли может выступать ли какая-либо другая анга. Но опять же, хочу подчеркнуть, какая-либо другая, это вот он имеет в виду эти пять. То есть, например, если я буду вместо того, чтобы поклоняться божествам и слушать Шримад-Бхагаватам, буду просто целыми днями носить гирлянду, да, то это очень долго будет приводить меня к совершенству. Или не общаясь с духовными людьми, я буду просто вставать при виде божества. Ну, это будет определенный духовный прогресс, но очень долгий, очень долгий. Все-таки эти пять, к которым мы подойдем в конце, они самые могущественные, и только они могут друг друга каким-либо образом заменять. Но при этом, оставаясь, все пять должны присутствовать. Должны присутствовать в жизни такого духовного искателя. И здесь в комментарии Дживы Госвами есть несколько стихов, которые мы тоже прочитаем из Бхагаватам. Под влиянием времени после разрушения Вселенной трансцендентный звук ведического знания был утерян. То есть любое знание, вообще в принципе в этом мире, является просто определенным продуктом ведического знания. Вот оно просто трансформировалось, окультурилось как-то каким-то образом. А ведическое знание изошло из изначального звука. Изначальный звук, который непосредственно пришел в этот мир, вот, и через этот звук было передано все знание. Но со временем этот звук был утерян. Поэтому, когда происходило последующее творение, мы знаем, что время циклично, да, в ведической традиции, ведическое знание было вновь поведано мною Брахме, ибо я сам являюсь религиозным принципами, провозглашенным в Ведах. Этот текст говорит о том, что, в принципе, любой целью, да, духовной практики или вообще целью ведического знания является Верховный Господь. Хотя это ведическое знание, оно разнонаправленно, и те, кто, может быть, читал или изучал различные виды ведических писаний, может видеть, что не всегда все веды сосредотачивают на Верховной Личности Бога, человека. Вот у них есть очень такие бытовые даже просто приписания различным укладам жизни, различным людям в различных обстоятельствах. Но при этом этот текст говорит, что изначально все веды это звук, который дал я. И суть этого звука это непосредственно я, Верховный Господь. Когда он был утерян, я его снова проявил вот, и поведал его Господу Браме, когда он начал творить. Таким образом было проявлено все знание. И то, что сейчас происходит, например, в мире, какие-то открытия, которые происходят сейчас, это все просто определенные соприкосновения опять с этим изначальным звуком. Почему? Потому что невозможно ничего придумать уже в этом мире. Все уже было дано. Просто в какой-то момент какое-то знание было покрыто или скрыто, и сейчас проявляется через каких-то людей в той или иной степени. Следующий текст. Акама Сарва Камава, известный текст Мокша Кама Удара, Дхити Врина Бхакти Йогина, Яджета Пурушам Парам. Человек с возвышенным складом ума, исполнен ли он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению, должен, что бы то ни стало, поклоняться Верховному Целому. То есть этот текст приводит Джива Госвами для того, чтобы нам показать, что неважно, есть ли у нас какие-то материальные желания, или же мы те, кто уже одухотворили свои материальные желания, или же мы желаем вообще освобождения. Любой человек, он должен заниматься арчаной. Любой человек, он должен поклоняться божествам. Почему? Потому что это метод, который исполняет любые желания. Да. Конечно, мы сейчас не говорим о материальных желаниях, потому что использовать такой метод, как поклонение божествам, ради каких-то материальных целей можно, но это значит не до конца понимать всю широту эффективности и всю палитру результатов, которые этот метод может принести. Вот. И просто сужать его осознанно до какого-то совсем, совсем мизерного состояния. Вот. Но при этом, если человек даже так делает, то он все равно получает духовный опыт. Его духовное тело развивается, когда даже с материальными желаниями он обращается к этому методу, как поклонение божества. Вот. То есть в бхакти, метод духовной практики, уже включены все остальные результаты. Мы знаем, есть разные методы. Гьяна-йога, карма-йога, дьяна-йога. И каждый из этих методов самореализации, я не буду сейчас углубляться, он сулит определенные результаты. Какое-то сулит исполнение желаний, какое-то освобождение, какое-то проявление знания. Но когда человек поклоняется Верховному Господу, то все результаты уже в этом процессе присутствуют. Это важная идея. Если каждый из вас хотя бы до какой-то степени поймет эту идею, что все результаты, они уже включены в процесс бхакти или в процесс поклонения Верховному Господу, то это значит, что вы уже очень многое в своей жизни достигли. Вот если у вас такая уверенность появится, то это значит, что вы уже очень продвинуты. Почему? Потому что такой человек, он будет посвящать себя только этому процессу. И не ждать от этого процесса каких-то других результатов, если у него есть такая вера. Почему? Потому что тогда он будет полагаться, отдаваться процессу бхакти, процессу поклонения, и уже пускай бхакти решает, какие результаты мне давать. И бхакти деви обязательно будет действовать очень личностно, и очень личностно давать те результаты, которые нам нужны для того, чтобы мы духовно развивались. Так будут развиваться наши отношения с бхакти деви и с Верховным Господом. Вот, поэтому этот момент я бы хотел бы сакцентировать. Еще один текст. Можно допустить ошибки, произнося мантры и соблюдая правила, ритуалы? Или можно неверно выбрать время, место, атрибуты для жертвоприношения, ради которого эта яги совершается? Но когда кто-то произносит твое святое имя, это испает все недостатки. То есть здесь тоже текст. Определенные любые процессы, которые человек совершает, вот, например, совершает там ягью и совершает какую-то, произносит какую-то мантру, они требуют определенных квалификаций, то есть они требуют определенного соответствия. То есть мантра должна быть правильно совершена, и жертвоприношение должно быть правильно совершено в нужном месте, под подобающими жрецами и так далее. Вот. Но когда человек он произносит святое имя, то все как бы становится совершенным. И то, о чем здесь говорит Джива Госвами, я об этом, кстати, забыл упомянуть, то, что этот процесс арчаны или поклонения божествам – это один из методов, который включает в себя совокупность разных методов. То есть во время поклонения божествам также произносится имя Верховного Господа. Во время поклонения божествам приносятся поклоны Верховному Господу. Во время поклонения божествам произносятся различные молитвы, да, такой тоже есть отдельная анга, да, возносить молитвы и так далее. То есть во время поклонения божествам это определенный комплекс мероприятий, да, и поэтому Джива Госвами, он здесь так шибко показывает, что смотрите, когда вы поклоняетесь божествам, вы участвуете во всех методах, и даже если вы делаете что-то неправильно, вот, то произнося имя Верховной Личности Бога, все эти ваши неправильные ошибочки, они не учитываются. То есть ваше поклонение принимается. И я не помню эту мантру, раньше я ее произносил всегда, после того, когда совершил поклонение. Суть ее такая была, что если я что-то сделал неправильно, неправильно было выбраны какие-то методы, или же, ну, что-то я сделал неправильно, Господь, прими это, и произносится имя Верховного Бога в этой мантре. И я не помню ее на санскрите сейчас. Вот я всегда такой внутри чувствую какое-то успокоение, потому что часто ты как-то отвлекаешься, что-то делаешь, ну, наверняка неправильно. Таким образом, заканчивая поклонение, все эти ошибки свои нейтрализуешь. Но это не значит, что нужно тебе тяп-ляп делать. Вот это абсолютно не это означает. Вот. Но при этом надо понимать, что арчана – это такой защищенный процесс. Защищенный процесс, почему? Потому что там присутствует также воспевание святого имени. И последний текст из комментария. Снова и снова я в глубоком почтении склоняюсь перед Всеблагим Господом Шри Кришна, ибо даже великие мудрецы, люди, славящиеся своей щедростью, знаменитости, великие философы, мистики, великие исполнители ведических гимнов и ревностные поборники ведических принципов не могут добиться успеха в своей деятельности, не используя свои выдающиеся качества служения Господу. Мощный текст. Мы можем быть очень могущественными людьми. У нас могут быть прокачанные качества, вот такая сильная решимость, вот острый разум, ум. Мы можем в своей голове рисовать схемы заработка, успеха. У нас может быть хорошая карма. Мы родились в какой-то хорошей семье. У нас есть слава, богатство, сила, здоровье. Вот, хорошие потомки. Вот, такой могущественный разум, который запоминает все, как бы достояние, красота вот, определенная, да. Может быть, привлекательность, харизма. Но если человек живет со всем этим, и при этом ничего это не задействует в служении Верховной Личности Бога, это означает, что в его жизни присутствует один, пускай, может быть, даже большой, ну, ноль. По факту все это нули. Это нельзя назвать каким-то достоянием. Но если же такой человек в свою жизнь принесет Верховную Личность Бога, то в его жизни, у него таких нулей может быть десятки, то есть, может быть, 10 нулей, написанные как бы вот друг за другом. Но если там нет единицы, если нет единицы, то все это нули, сколько бы их ни было. Но вот этот текст нам говорит, что не используя свои выдающиеся качества служения Господу, такой человек не может добиться успеха в своей деятельности. То есть он по факту на нулях. Хотя вот у него столько категорий, столько прокачанных каких-то есть скиллов, да, как говорят сейчас. Вот. Но как только он привносит свою жизнь в Верховного Господа или процесс поклонения ему, да, в виде арчин, как вариант, да, то это сразу появляется единица. И эта единица становится, конечно же, перед нулями. И здесь понятно, что теперь это уже большое число. До этого было 10 нулей, а теперь это уже там сколько? 100 миллиардов, да? Когда появилась единица. Совершенно другое число. Поэтому, если вы самый успешный человек, если у вас есть какой-то талант, если вы красивый, если вы прославленный, если вы человек, который обладает любым видом достояний, задействуйте это в служении, свяжите это со служением Верховного Господа, и вы увидите, как ваша жизнь обретет смысл, появится эта единица. Вот. И этот смысл, это будет как раз-таки тем важным значением, который никто у вас никогда не сможет забрать. Эту единицу у вас никто не заберет. Никакая война, никакое либо вообще материальное состояние, никакая либо ситуация тяжелая, в которую вы попадете. Это то, что останется навсегда с вами. Вот об этом последний этот текст. И он, на самом деле, очень сильно вдохновляющий. Аналогичный текст есть в Бхагавадгите. Нихап и крама наша сти противая на видите сва алпам апидхармасия тараэдэма хутам паят. То есть тот, кто встает на духовный путь и предлагает усилия, чтобы по нему идти, ничего не теряет. И даже небольшое ниха апикрама, то есть небольшой шажок по этому пути. Крама значит шаги, апхи значит небольшой шажочек, как ребенок шагает. Вот, он такой шаг даже спасет его от величайшей опасности. Величайшая опасность – это прожить жизнь пустую. Да, может быть, стать там каким-то известным человеком, собирать стадионы, петь для них песни, и вроде бы все хорошо. Но потом просто какая-то одна болезнь. Да? Мы знаем множество таких примеров. Майкл Джексон, там, или как этого тоже звали, Шоу Мазгоу, забыл какого. песни туда. Одна болезнь какая-то, небольшой вирус, который попал, да, все, человек умирает. И где вся эта слава, где все это? Или как Виктор Цой, например, да. Он был просто лидер эпохи, да. На ним до сих пор его песни поются, да. Но все закончилось очень быстро, в молодом возрасте, за секунду. Но если же у него было бы бхакти в его жизни, то этот человек, он просто бы вот так вот бы пожил бы какой-то небольшой промежуток времени, может быть, красиво. А этот человек бы обрел бы вечное благо. То есть его следующая жизнь, это была бы точно, как минимум, это не были бы адские планеты, и как минимум это не было бы животной формы. Его следующее воплощение, это была бы человеческая форма, и как минимум в семье духовных людей или же экономически благополучных людей. То есть ему не нужно было думать об экономике, о деньгах, он мог продолжить свой духовный путь. А если же бы родился в семье духовных людей, то естественным образом он бы получил бы духовный импульс с самого начала. Поэтому нет потерь. Вообще нет никаких потерь на духовном пути. И поэтому нас вдохновляет здесь Джива Госвами совершать арчану. Кто, может быть, еще не делает это, пожалуйста, найдите человека, который вас может обучить. Вот, можете эту форму Верховной Личности Бога у себя дома поставить. Вот, научиться ему поклоняться и делать это на том уровне, на котором вы это можете делать. И увидите, как это будет очень позитивно, духовно позитивно влиять на вашу жизнь. Следующий текст. Также в Вишну Рахасе говорится, те, кто, находясь на этой земле, занимаются арчаной Вишну, отправляются в его высшую, вечную, исполненную блаженство обитель. Здесь даже нечего комментировать. И так все понятно. Сколько у нас времени? Ну, давайте еще 31 метод посмотрим. Он связан. Они, в принципе, тут многие связаны. 31, 32, 31, 30, 31 связан. Паричари ту сево пакаради парикшия. Это паричари означает, включает в себя украшение Господа различными предметами и поклонение ему при помощи чамары, зонтика, музыкальных инструментов и прочее. Сноска. Эти виды служения можно отнести и к арчане, то есть к предыдущему, который мы с вами смотрели. Но здесь они выделяются как отдельный метод, так как ими можно заниматься и без предварительных очистительных церемоний, типа курва карма и бутошутхи, о которой говорил в стихе 137. Паричари означает служить Господу как царю. Комментарий Джива Госвами. Этот метод предполагает два вида служения. Украшать божество и поклоняться ему, предлагая ему чамару и так далее. То есть здесь связанные методы, мы говорили, служение божествам – это комплекс мероприятий. Да? И вот для того, чтобы немножко расширить, что этот комплекс в себя может включать, то 31 метод означает поклоняться ему как царю, то есть предлагать различные предметы, а именно музыкальными инструментами, то есть играть, петь для него, да? Какие-то песни. У нас такой гитам, такой метод – это петь духовные песни для божества. Вы, может, видели, там в Индии они поют там, да? Часто даже такие собрания, где они поют такие песни для божеств. Вот, и это зачастую тоже того, кто не знает, думает, ну просто иду, себе делать нечего, работы нету, бедная страна, вот сидят, поют. Да? Нет, это метод духовного возвышения. Они на самом деле очень серьезным делом заняты. Вот, и нам бы неплохо бы взять с них пример. Или же при помощи чамары, чамары это определенный веер такой, да? Сделан там, не помню, из чего он сделан, из какого-то, каких-то там хвоста какого-то животного. Ну, животного, понятно, не специально для веера убили. Там как-то это все происходит экологично. Я вот, к сожалению, в нюансах не могу сейчас все это разложить. То есть определенные предметы, поклоняться Господу как царю, предлагать ему пищу самую лучшую. Предлагать ему музыку самую лучшую, предлагать ему украшения самые лучшие, вот, золотые украшения, можно предлагать даже драгоценности. Мы знаем, что в святых местах божествам, которым поклоняются, у них золотые кольца с бриллиантами, вот, ожерелья дорогие, бриллиантовые. Часто можно видеть в таких храмах охрану. Почему? Потому что очень много нечистых на руку людей хотят этими бриллиантами завладеть. Но духовные искатели, они самые лучшие, предлагают Христу. Следующий текст из Нарадия Пурана в эту же тему, чем тему, да. Если человек проведет в храме Господа хотя бы одну мухурту, это приблизительно 48 минут, или даже половину мухурты, он отправится в высшую обитель. Что уж тогда говорить о тех, кто служит Господу, выполняя для него паричари. Ну так вот, Руба Госвами, он, чтобы нас вдохновить, да, он такие мотивашки нам закидывает. То есть, говорит, всего лишь 48 минут, если побудете в храме, или даже половину мухурты, то отправитесь в высшую обитель. Почему? Потому что, попадая в храм и даже созерцая, да, там будет такая анга, созерцая поклонение божествам, или что уж говорить о том, что сам это делаешь, человек, он получает духовный опыт. Бессознательный. Может быть, даже он сейчас вот на первых этапах совсем и как-то нами не отслеживается, как какой-то духовный опыт. Но просто мы подпадаем под определенные энергии, которые имеют свойство накапливаться в нашем организме, то есть в нашем сознании. Вот как, например, когда человек попадает в какое-то токсичное место, вот, и эта токсичность, она не сразу вызывает какую-то болезнь, да? Она постепенно, эти токсины, они накапливаются в теле, и потом со временем уже выливаются в виде какой-то болезни. Так и здесь, когда человек попадает в какую-то духовную атмосферу, где совершается какое-то духовное поклонение, это храм, или же это высокодуховные люди, которые делают это вне храма, но вы при этом являетесь таким созерцателем, получается косвенным участником. Вы также вот, в кавычках, попадаете в токсичность, да, в духовную токсичность. И постепенно вот эти духовные, в кавычках, токсины накапливаются в вашем сознании и вследствие, может быть, даже, не знаю, в течение какой-то нескольких жизней или этой жизни, все зависит от исходных данных каждого индивидуума в отдельности, вот этот запас, он сработает так, что у вас проявится интерес. Мы об этом как-то говорили. И склонность, ну, в какой-то момент вам станет это интересно, станет это вкусно. Вы сами начнете стремиться к этому. Вот. Наверняка каждый из вас в своей жизни какие-то такие связки наблюдал. Что так это происходило. Ни с того, ни с сего как-то стало интересно. Значит, что в прошлом вот, были какие-то... Или особая какая-то беспричинная милость. И еще два стиха прочитаю. Вот, в контекст паричари или служения божеству как царю. Стремление служить лотосным стопам Верховной Личности Бога способно очистить умы страждущих людей от всей грязи, накопившейся за великое множество жизней. Подобно водам Ганги, текущим из пальцев, по пальцам, да, лотосных стоп Господа, преданное служение сразу же очищает ум живого существа, и у него постепенно развивается духовное сознание, то есть сознание Кришны. Комментарии. Существует множество анг, относящихся к поклонению божествам. Это то, о чем мы говорили, что это комплекс. И паричари. Здесь же они не описывались из опасения, что книга выйдет слишком большой. То есть это большой комплекс различных мероприятий поклонения божествам. Здесь Рупа Госвами не стал их описывать, потому что есть отдельное произведение Хари Бхакти Виласа. Тут вот есть сноска на нее. Вот, и кто хочет углубиться именно в этой анге, он может обратиться к этой книге. А мы знаем, что наши святые ачарьи, они пишут все очень кодами, да, то есть они пишут максимально так вот, чтобы было понятно. Вообще, в принципе, священные писания, они все написаны с минимальным количеством слов. То есть, если у человека есть что сказать, он говорит недолго. Вот, если у человека нечего сказать, он начинает водолеем становиться, льет воду, да. Вот. И поэтому наши ачарьи, они заботились о том, чтобы книга не была слишком большой, потому что в век Кали большие книги никто не читает. Это все очень сильно отпугивает, такие объемы, как слова Рёжика, когда видишь, просто думаешь. Поэтому максимально кодами было написано и сноска на Хари Бхакти Вилас. Окей, подытожим. Сегодня мы прошли с вами эти две анги, или методы духовного возвышения, которые называются как арчана и паричария, то есть поклонение божествам и поклонение Господу как царю, вот, что уточняет вот эту арчану. Вот, мы знаем, что в Двапара-югу, которая закончилась совсем недавно, 5000 лет назад, это был основной метод юга-дарма, то есть это могущественный метод, благодаря которому все люди, которые жили в Двапара-югу, они получали духовное возвышение. Мы знаем, что время ведической традиция цикличная, есть различные виды эпох. Золотой век, серебряный, бронзовый, железный. Мы с вами живем в железный век, где юга дхармы или основным методом духовного поклонения является нама санкиртана, или повторение имен Бога. В каждой традиции мы можем это встретить. Но в Двапара-югу такой же юга дхармы или самым могущественным методом было именно поклонение божествам. И на самом деле мы сейчас с вами здесь живем на стыке этих двух юг. То есть совсем недавно, 432 тысячи длится Кали-юга, и совсем недавно вот закончилось Двапара, 5 или там, 7 тысяч лет назад. Вот, то есть из 432, получается, мы живем только вот в первом каком-то квартале Кали-юги. Да? То есть определенные наложения еще есть с Двапары. Поэтому поклонение божествам сейчас также практикуется, также ставится на нем акцент. И Рупа Госвами прописывает его как один из самых 5 могущественных из 64, который способен нас очень быстро поднять в Бхава-бхакти, даже если мы делаем это не, может быть, не очень надлежащим образом. Но если же мы стараемся, то, может быть, что же говорить о тех, кто как бы делает это с верой и старается? Это будет очень быстрый будет прогресс. Вот, сегодня мы поговорили об этой анге. Я, наверное, здесь остановлюсь. Давайте поговорим о вопросах, если они есть.
Прошу прощения, какая-то техническая у меня была заминка, не могла включить микрофон, но сейчас все заработало. Благодарю вас за этот рассказ. Для многих, я уверена, это такое первое даже знакомство с ведической культурой, с ее глубиной, поэтому это очень ценно. И вот есть вопрос у нас, как раз на который вы сейчас отвечали, спрашивают нас. Здравствуйте, когда-то прочитал, что в Кали-югу поклонение божествам не работает из-за деградации сознания, мол, это метод другой юги. Как это понимать?
Ну да, вот я практически об этом и сказал, что он работает. Если бы он не работал, Рупа Госвами бы его не прописывал. Просто он является не юга-дхармой. То есть поклонение божествам сейчас оно просто определенный эффект имеет, как я уже сказал, поддерживающий. То есть человек, просто который совершает, помимо посредством воспевания святого имени, он поднимает себя. Вот, а посредством поклонения божествам он себя удерживает на том поднятом уровне, которого он достиг. И поэтому поклонение божествам должно быть в нашей жизни, просто оно должно быть в связке, и акцент должен быть на воспевании святых имен или на юкадаре. Вот, и Рупа Госвами все-таки выделяет этот метод. А если и Рупа Госвами выделяет его как самый могущественный, или один из 5 могущественных, то значит, что даже в Кали-югу он имеет эту силу. И его исключать нельзя. И тем более еще то, что мы тоже сказали, что в поклонении божествам сейчас включены и другие анги, и также воспевание святых имен. Также включено в этот процесс, когда мы поклоняемся божествам, мы произносим имена Верховного Господа. Поэтому этот процесс также усиливается вот, другими ангами, такими как Нама Санкиртана. Так что, как с этим быть, нужно просто это делать.
Благодарю вас за расстановку этих акцентов. И вот следующий вопрос. Чем отличается какое-то поклонение на алтарике с изображениями от поклонения божествам?
По факту, может быть, даже ничем не отличается, если же вы делаете это стабильно вот, и делаете это по предписаниям, которые описаны в поклонении божествам. То есть вы предлагаете... Как царю, да, только у вас царь это не божество, а изображение божества, да, то вы предлагаете ему все эти упачары или эти предметы, произнося мантры, то, ну, нельзя сказать, что это чем-то отличается. Почему? Потому что божество, мы знаем, можно сделать из камня, можно сделать из дерева, из глины, или же можно нарисовать, то есть из красок оно можно сделать. Поэтому форма, она не имеет такого особое значение. Но, например, есть виды божеств, например, вот Кирирадж. Да. Конечно, сейчас могу зайти надолго в эту татву. Например, вот такому божеству, как Кирирадж или Шалгам Шила, можно делать массаж. Да. Вот это лично меня очень сильно вдохновляет. С маслом, такие ароматические масла хорошие. Вот, покупать, делать этот массаж. Такие запахи, такая атмосфера создается. Да. Или другие божества, например, как Гуру Нитай, такие формы, или Рада Гувинда. Их можно одевать красиво. Да. У меня супруга, она шьет им, там, вяжет там, всякие одежды. То есть это определенный комплекс мероприятий, который задействует природу. Вот, и человек это все погружается. Изображению, конечно, массаж не сделаешь. Для изображения тоже кофточку не свяжешь, там, и так далее. А это все медитация, это все определенное типа погружение сознания. В духовном мире что делают, например, самые возвышенные преданные гопи? Они не то, что постоянно вот, Кришну обнимают, да, Верховного Господа. Они гирлянды ему плетут. И в этом проходит их день, что они медитируют, как они эту гирлянду оденут, цветы подбирают и так далее. Что-то похожее происходит у нас. Мы шьем эту кофточку, там, вяжем эту кофточку, сидим с этой медитацией там, 1, 2, 3 дня, неделю. Вот, потом эту кофту одеваем на божество. И это вот такой процесс очень комплексный, он задействует нас в течение какого-то времени. Вот, для изображения это не сделаешь. Поэтому просто сужается какой-то вариации служения, а суть остается та же самая, если вы делаете все правильно. Но если вам нравится поклоняться изображению, то значит, вам, и у вас это получается делать стабильно, вот, то значит, вы готовы. Пообщайтесь с вашим руководителем, вашим духовным наставником, духовным учителем, спросите, может быть, вы можете приобрести и как-то, то есть, начать поклоняться уже в форме Верховной Личности Бога, в виде божеств. Вот, и он вам порекомендует. Вот, я думаю, что от этого ваша бхакти только углубится.
Благодарю вас за ответ. Да, очень важно понимать и принцип, для чего это все, чтобы задействовать нас, наш ум, наши таланты в служении Богу. Это прекрасно. Вот следующие два вопроса, они очень глубокие, не совсем связаны, может быть, с поклонением божествам, но очень важны. А почему в ведической культуре не приняты мантры на родном языке человека? Ведь так была бы большая погруженность, понимая смысл.
Мантры, они написаны на Деванагаре, то есть это язык вселенский, санскрит – это вселенский язык, на котором говорят на всех планетных системах. То есть это язык, на котором говорят полубоги, на котором говорят на нашей планетной системе. Это язык, который говорят на низших планетах, даже на адских. Вот, там также понимают санскрит. Поэтому это такое как бы определенное связующее звено вибрации этого языка Деванагари. Мы способны вступать в определенные диссонансы с энергиями вот, этого мира вот, и определенные вызывать, как сказать правильно, ну, то есть определенные реакции. Да. Раньше с помощью мантр люди лечили, с помощью мантр создавали строение, с помощью мантр они могли убить и так далее. То есть все это делалось с помощью определенного звука. И те языки, которыми сейчас люди пользуются, зачастую это какие-то вариации, уже зачастую деградированные, или же просто оккультуренные, или со временем, как-то вот все это выцветает, да, вот какие-то. Например, вот есть язык украинский, да, вот я на Украине жил. Вот, а есть такой язык, как суржик. То есть это вот какой-то тип украинского языка, который используют в каких-то глухих деревнях, которые сами украинцы, которые даже владеют украинским языком, не понимают. Да? Вот это может быть их родной язык, но это даже и не украинский, их уже даже ну, их соратники, украинцы, не понимают. Да? Вот, или также русский, да, сейчас там можно встретить какие-то сокращения, да, что вот люди. То есть язык он имеет свойство деградировать именно вот такой язык, который уже как бы вошел в этот процесс деградационный. И мы можем видеть даже, например, в начале 20 века, как говорили русские люди, как они излагали свои мысли. Вот это был совершенно другой язык, чем сейчас мы выражаем, да, свои мысли. То есть сейчас вообще люди... Словарный запас человека, как у этой Леночки-людоедки из этого фильма, да, там, парниша, там, хеллоу, да, что она еще говорила, 12 стульев, помните? Ну вот. Вот у нее такой язык, да, и вы, получается, предлагаете ну, теперь поклоняться божествам вот с помощью ее вот лексикона, да. Но это же не будет работать. То есть мы говорим сейчас о вечной духовной связи, о восстановлении отношений, да, посредством определенных законов мироздания, да. И вот, ну, нужна определенная наука, чтобы это все сделать. То есть нужен определенный язык, да, который способен как бы доносить смыслы и включать определенные процессы. Да, вот мантра, например, да, определенная. Кришнартханам асту. Да, вот эта мантра, она как бы определенную вибрацию имеет. Да, и когда человек ее произносит, в этой вибрации уже содержится смысл, если я его еще понимаю, да, как перевод, что все то, что я сейчас делаю, я посвящаю Кришне. Вот, то это, вот эта вибрация, она включает прямо вот эти это желание во мне включает, оно включает меня в этот процесс подношения, да? Я естественным образом начинаю делать, настраивает меня. Вот. Ну а если я это скажу на каком-то суржике или же вообще на каком-то вот выцветшем языке, которому я вот как-то научился от родителей и от той культуры, в которой я живу, то это вряд ли во мне это включит. Поэтому все священные писания, а именно веды, они написаны на деванагари, на санскрите. И наши ачари, святые, в частности, Рупа Госвами, они этот санскрит знали и также писали свои книги на санскрите. Потому что санскрит способен в полной степени донести всю палитру смыслов и всю палитру назначений, силы, то есть способен запустить процессы. Вот. Любой другой язык на это не способен. Но при этом, если же мы люди, которые изучают ведическую культуру, мы также должны понимать перевод. Да? Поем мы что-то, да, или произносим какую-то мантру, мы должны понимать перевод на своем родном языке. Вот. И когда мы произносим мантру на санскрите и понимаем перевод на своем родном языке, таким образом мы получаем полноценный результат. То есть, произнося мантру без понимания перевода, тоже результат будет, вот, если она произносится правильно. Да? Вот. Но этот результат будет неполным. Понимая, произнося мантру и понимая перевод, результат достигается полным. Если же мы произносим какой-то просто перевод без мантры, то это тоже вот, несет в себе определенные энергии. То есть я своим, как бы, своей ичха-шакти, своим энергией, вот, желанием, как у души у меня есть эта энергия, я просто говорю, Кришна, это я посвящаю тебе. Да? Там тоже есть, то есть это не значит, что как бы, Господь не ответит. Да? Там тоже есть, или на своем родном языке, на армянском это сказать. Да? Вот сейчас вы меня вряд ли это поймете, но вот, там есть энергия. Но, конечно, когда я говорю Кришнатханам асту, и внутри я понимаю перевод, это совершенно другое. Поэтому постепенно, лично я вот заучиваю шлоки, заучиваю, вот, и потом я их записываю, вот в Телеграм у меня есть моя группа, где я записываю шлоки, которые я выучил. Когда я с утра просыпаюсь, пока я чищу зубы, я включаю эту запись. И там прям я вот наговариваю. Один-один, Бхагавад-гита. Дритараштра, вачакар, макшетра. И я таким образом их повторяю. Вот сегодня я послушал с 1 по 7 главу. Пока вот с утра там делал утренний туалет. Завтра я послушаю с 7 по 14. Потом с 14 по 18. И потом также у меня есть из Бхагава там шлоки. Таким образом я их повторяю. Когда мне свободное время, я учу новые. Вот, таким образом я в себя интегрирую Деванагари, вот, и тем самым как бы становлюсь способным получать полноценный результат от этого языка. То есть нужен какой-то носитель, и этот совершенный носитель – это Деванагари, санскрит. Вот, если же у нас есть такая возможность, то мы должны его в себя интегрировать. Это несложно. У каждого у нас есть склонность что-то учить, там, заучивать, там, сводки футбольных матчей там, и так далее. А можно заучивать Деванагари. Это даст нам куда более больший результат. Вот, постарался объяснить.
Очень важно, доступно объяснение. Спасибо вам. И еще один вопрос сегодня озвучим, потому что мы его касались, с него вы начали эфиры с этой темы. Как сфокусироваться, если приходится выполнять свой долг и нести много ответственности за других, семью, сотрудников по работе и родителей?
Да, у всех это есть. Фокусируйтесь в этих условиях. Обязательно у вас есть возможность сфокусироваться. Не думайте, что у вас ее нету. Просто нужно найти этот баланс. У меня тоже семья, тоже дети, тоже сотрудники, тоже по работе. Вот пока сейчас я с вами здесь на эфире, в Ведорадио, у меня на телефоне, сейчас даже при вас открою, 7 пропущенных звонков. Это значит, что в следующий час я должен буду эти 7 пропущенных звонков разгребсти, потому что это люди, которые от меня как-то зависят, то есть нужна какая-то определенная помощь сейчас в сфере, в которой работаю. Вот баланс мой такой сейчас. Вот, я буду его находить дальше. Постараюсь никого не подвести. Вот, и у вас также есть тоже какой-то свой баланс. Какой он именно, это только вы можете понять. То есть ваши обстоятельства проанализировать, как. Если же вы делаете это ради высшей цели, Кришна говорит в Бхагавад-гите, дадами будь йогам там, янам упаянти те, я даю разум, который поможет человеку прийти ко мне. То есть если это все подчинено высшей цели, то есть вы действительно человек, который хотите одухотворить свое сознание не эгоистично, а хотите это сознание потом предложить Верховному Господу, служить ему, служите его представителям, вот у вас есть руководство духовное, то вы будете видеть, что вам очень много подсказок дается в жизни, каким образом этот баланс найти между семьей, работой, духовной практикой, и текущей ситуацией в стране и так далее. Вот этот баланс обязательно есть у каждого. Просто зачастую мы бываем слепы этим маячкам, которые нам Господь показывает. Вот. И я просто хочу вас вдохновить, что просто откройте глаза внутренне, просто станьте открытым к этим маячкам, и вы обязательно поймете, где ваш баланс. И даже супер нестабильная жизнь постепенно может стать стабильной. Вот. Если же вам не хватает, вы чувствуете, что не хватает, тогда духовное руководство это всегда работает. Обратитесь к тому, с кем у вас есть отношения, с кем вы способны быть открытым. Вот, посоветуйтесь, вникнуть, пускай, в вашу ситуацию текущую, и обязательно какие-то зоны роста обозначите, если вы будете следовать, баланс какой-то будет нащупан. И он постоянно нужно будет нащупывать, потому что мир меняется, эта материя действует по принципу кшая. Кшая значит разрушение. Чтобы что-то создать, нужно что-то разрушить. Вот у меня дом, да, и он постоянно ломается, его нужно постоянно чинить, да. Если я один раз сделал ремонт, этого недостаточно. И так во всех сферах работы, постоянно там что-то как бы разлагается, кто-то постоянно что-то ломает. Вот. И постоянно этот баланс, он как бы такой подвижный в состоянии. Его постоянно нужно находить. Поэтому самое лучшее это тренировать свой разум, вот, поставить правильную цель. Разум тренируется, благодаря связи со священными писаниями. Вот такие акценты бы я проставил. Первое – это священное писание, второе – это руководство, третье – это быть открытым к тем маячкам, которые вам Господь уже показывает в вашей жизни. Спасибо.
Благодарю вас за ответы, за вдохновение. Вот, в том числе вдохновившись прошлым нашим эфиром, я в ближайшие дни уезжаю в святое паломничество, вот тоже совершать один из методов духовного возвышения. Поэтому спасибо вам. Хочется тоже пожелать нашим слушателям, чтобы они включали это в свою жизнь как ежедневную практику и тем самым развивали свои отношения с Богом. Поэтому спасибо, Александр, за то, что делитесь с нами этим на протяжении уже нескольких месяцев. Мы уже дошли до половины. Ждем следующих эфиров, правда, через небольшой перерыв.
Да, Анна, и вам спасибо. Я просто, чтобы завершить, так как вы едете в паломничество, прочитаю вам этот 64-й текст, 64-й Анга и текст, который приводит Рупа Госвами. Мы совсем недавно его проходили, и меня он сильно как бы вдохновил. Да? Сейчас я его хочу вам просто прочитать, потому что он такой сладкий. Что именно паломничество для меня, просто это вот как-то заиграло новыми красками, когда я этот текст Джива Госвами приводит. Не найти так сразу быстро. Но вот суть там такая была, что человек, который посещает паломничество святые места и окрестности Матхуры и слышит жужжание пчел, которые сладостно поют своим жужжанием святые имена, его сердце оно наполняется признаками бхавы. Такой текст был. Ну, то есть, как бы, паломничество – это непосредственно просто вот соприкоснуться с атмосферой духовного мира. Это такое вот. Не просто закупиться индийскими вещами, там, поесть индийской пищи, прокатиться на их велосипедах. Вот. А это вот соприкоснуться с теми бхавами, которые там происходят сейчас. Удачи вам! Это могущественная анга. Хорошего вам паломничества.
Спасибо вам большое за это вдохновение. Это особый подарок для меня лично, такой настрой. Поэтому спасибо вам за то, что вы так щедро делитесь своими осознаниями и мудростью, которую открывают нам святые. Это очень ценно, это самый главный и всегда нужный подарок. Поэтому благодарю вас. До новых встреч. До свидания.
До свидания.